Братья и сестры, откройте, пожалуйста, 50-й псалом. 50-й псалом. Мы продолжаем изучать этот псалом. Начали мы с вами издалека. Мы рассмотрели историческую подоплеку псалма и то, каким не было покаяние Давида. В прошлый раз мы с вами начали разбирать, каким было покаяние Давида. На основании 3-4 стихов этого псалма мы с вами сказали, что библейское покаяние выражает 4 просьбы. Давид просит «помилуй меня». Это указывает на то, что Бог нас прощает, отменяет свое наказание или какие-то аспекты своего наказания. Дальше Давид просит «изгладь беззакония мои». Это указывает на то, что Бог уничтожает запись наших грехов. Давид просит «омой меня». Это указывает на то, что Бог отстирывает глубоко въевшиеся пятна греха и делает нас ослепительно белыми. Дальше Давид просит «очисти меня». Это указывает на то, что Бог применяет к нам кровь своего Сына Иисуса Христа и провозглашает нас чистыми в Его глазах. Следующие стихи с 5 по 8, к которым мы сейчас приступаем, показывают отношение Давида к греху. Взгляните на 5 стих. До этого Давид выражал 4 просьбы. «Помилуй меня, изгладь беззаконие мои, омой меня, очисти меня». И дальше с 5 стиха он начинает говорить «ибо». То есть «потому что». Он это делает, то, что он дальше скажет, он делает основанием для своей просьбы о помиловании, об очищении, омытии и так далее. Основанием для вот этих просьб Давида, основанием для очищения – является отношение Давида к греху. Во-первых, в 5 стихе мы увидим, что Давид понимает серьезность греха. Он говорит «беззакония мои я сознаю». Дальше в 5 же стихе Давид переживает о своем грехе. «Грех мой всегда предо мною». Давид понимает, против кого грех направлен. Взгляните на 6 стих. «Тебе единому согрешил я», то есть «против тебя». Против Бога. Давид понимает, кто виноват в грехе. Дальше 6 стих. «Лукавое пред очами твоими сделал». «Я сделал», говорит Давид. Давид признает последствия греха. В конце 6 стиха он говорит о приговоре и о суде. Давид сознает греховность своей природы. Это 7 стих, где Давид говорит «во грехе родила меня мать моя». То есть тогда, когда я родился, я уже был в грехе. И, наконец, Давид принимает всю полноту ответственности за свой грех. Об этом мы скажем, когда будем изучать 8 стих. Но сегодня мы остановимся на первом из этих пунктов. На том, что Давид пишет в самом начале 5 стиха. «Ибо беззакония мои я сознаю». «Беззакония мои я сознаю». Настоящее покаяние понимает серьезность греха. Давайте мы прочитаем сейчас Псалом 50, стихи с 1 по 6. Мы выслушаем чтение Писания стоя. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты даешь вновь возможность изучать Твое Слово, видеть Твое отношение к греху и видеть, каким должно быть наше отношение к греху, чтобы наше покаяние действительно было не поверхностным, но настоящим, глубоким, приносящим очищение, изменение, духовный рост и тем, кто еще не познал Тебя, приносящим возрождение. Мы просим, благослови это служение, действуй сейчас через Твое Слово, укрепляй нас, утешай, обличай, да прославишься во всем Ты. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Владимир Алексеевич Гелеровский рассказывает одну интересную историю. Эта история происходила в конце XIX века, когда в Москве был такой известный рынок, известная ярмарка Сухаревка. Так вот, он рассказывает, что один художник-реставратор возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил себе великолепную старую вазу. И так оказалось, что вот эта вот старая ваза, которую он там увидел, она была точь-в-точь под пару имеющейся у него вазе. Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище. Вот, наконец-то, он нашел еще одну вазу, которая как раз точно подходит к вазе, имеющейся в его коллекции. А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру. Оказалось, что он купил собственную вазу. Так вот, подобно тому, как этот художник оказался обманут, так часто каждый из нас оказывается обманут грехом. Грех обкрадывает наш дом, а потом заламывает дорогую цену за наши же собственные вещи. Такова природа греха. Его сила в обмане. Но, к счастью, Писание срывает маску с греха и показывает, каков грех на самом деле. И настоящее покаяние, подобное покаянию Давида в 50-м псалме, непременно основывается на правильном, глубоком понимании библейского учения о грехе. Настоящее покаяние непременно основывается на понимании библейского учения о грехе. Взгляните, пожалуйста, на 5 стих 50-го псалма еще раз. Здесь Давид пишет в самой первой строчке этого стиха: «Ибо беззакония мои я сознаю». Или по-другому: «Я знаю эти беззакония, я знаю, каковы они, я знаю, что именно я совершил, я знаю, что это означает, я знаю все далеко идущие последствия этих беззаконий, я их сознаю». Я их знаю глубоко и лично. Беззакония мои я сознаю. Мы видим, что Давид не просто сожалеет о грехе, но он и знает, что из себя представляют его беззакония. Мы с вами склонны допускать такую ошибку. Мы часто путаем сожаление неверующих людей с покаянием Давида. Ведь даже у неверующих людей нередко бывает какое-то сожаление о грехе, не так ли? Что же отличает настоящее библейское покаяние от того жалкого сожаления, которое могут испытывать многие невозрожденные люди? Одно из главных отличий настоящего библейского покаяния от простого сожаления заключается в следующем. Настоящее покаяние основывается на хорошем понимании природы греха. Кающийся сознает, что из себя представляет грех в глазах Бога. Ненастоящее, поверхностное покаяние придумывает для греха более безобидные ярлычки, но настоящее покаяние называет вещи своими именами. Таких ярлыков мы придумываем очень много. Стив Лоусон, например, перечисляет несколько таких ярлычков. Он пишет: «Люди называют это беспечностью, Бог называет это богохульством. Люди называют это выходкой, Бог называет это выбором. Люди называют это мелочью, Бог называет это мерзостью. Люди называют это недочетом, Бог называет это нечистотой. Люди называют это ошибкой, Бог называет это отступничеством. Люди называют это подвигом, Бог называет это погибелью. Люди называют это прелестью, Бог называет это проказой. Люди называют это раскрепощением, Бог называет это распущенностью. Люди называют это слабостью, Бог называет это своеволием. Люди называют это случайностью, Бог называет это святотатством. Люди называют это удовольствием, Бог называет это умопомрачением. Поверхностное покаяние всегда недооценивает серьезность греха. Например, как-то один неверующий говорил: «Я, конечно, согрешил, но ведь я не преступник, я ничем не хуже, чем другие люди». Но человек по-настоящему, раскаивающийся в своем грехе, он сознает, что он перед Богом именно преступник. Из этого псалма мы с вами увидим, что Давид действительно каялся по-настоящему. Он глубоко понимал, что такое грех. Давид действительно понимает, что такое грех. Он не считает его чем-то безобидным. В этом псалме он называет вещи своими именами. Он использует слова, которые очень нелицеприятно говорят о его собственном грехе. Мы увидим, что Давид прекрасно знаком с библейским учением о грехе. Он хорошо знает, что говорит о грехе предшествовавшее ему Священное Писание. Те слова, которые он в этом псалме использует, это наиболее употребимые слова Ветхого Завета, которые описывают грех. Таким образом, Давид знаком с библейским лексиконом. Давид знаком с тем, что Библия говорит о грехе. У Давида было глубокое богословское понимание греха. Он сознавал не только факт греха, что он согрешил, но он сознавал и весь ужас греха. Давид не просто признает, что он согрешил, но он и понимает все, что из этого вытекает, всю тяжесть греха, все, чем грех является в глазах Бога, все последствия греха. Это видно из того, что Давид в этом псалме использует четыре разных слова с разных сторон, характеризующих грех. Итак, в 50-м псалме мы с вами увидим четыре истины о грехе, которые должен хорошо понимать кающийся грешник. Четыре истины о грехе, которые должен хорошо понимать кающийся. Первая истина о грехе, которую знает и понимает кающийся, заключается в том, что грех – это вина. Грех – это вина. Взгляните на 4 стих. Здесь Давид пишет: «Многократно омой меня от беззакония моего». Мы с вами в прошлый раз уже рассматривали просьбу Давида: «Омой меня». Но в этот раз мы обращаем внимание на то, от чего Давид просит его омыть. «Многократно омой меня от беззакония моего». Слово, которое переведено здесь как «беззаконие», оно может означать «вину» или «наказание». Одно и то же слово в еврейском языке, это очень интересно, одно и то же самое слово обозначает одновременно и вину, то есть какой-то грех или проступок, и наказание. И эти две идеи действительно неразрывно связаны. Где есть вина, там должно быть и наказание. Если мы что-то называем виной, то это значит, что мы признаем, что это заслуживает наказания. И если Давид говорит: «Омой меня от беззакония моего», и он признает за собой факт вины, он говорит: «Я виновен», это означает, что он признает и то, что заслуживает наказания. Это слово используется во многих текстах Священного Писания, но, например, вдова из Сарепты Сидонской говорила пророку Илии в 3 книге Царств, 17 главе: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои». То есть как раз вот там используется то же самое слово, что и в этом псалме. «Ту самую вину, за которую полагается наказание. Напомнить грехи мои, — говорит эта вдова, — и дальше, и умертвить сына моего». То есть вот то наказание, которое она ожидает. А в Бытии, 4 главе, 13 стихе, то же самое слово используется просто в значении наказания. Там Каин говорит Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Вот это вот самое слово «наказание» – то же самое, что и в данном псалме. Вот о чем говорит здесь Давид: «Многократно омой меня от беззакония моего», и тем самым он признает за собой вину, заслуживающую наказания. Заметьте, что Давид прекрасно понимает, что грех – это не просто досадная ошибка. Грех – это вина. Грех – это что-то, за что полагается возмездие. Грех – это что-то, что делает его преступником в глазах Бога. Преступником, признанным виновным в нарушении закона и заслуживающим приговора. Грех – это то, что помещает его на скамью подсудимых. Дорогие друзья, сознаете ли вы, что ваш грех – это прежде всего вина? Когда вы каетесь, припоминаете ли вы, что грех – это вина пред Богом, это то, что заслуживает осуждения и наказания? Грех делает вас преступником, заслуживающим приговора. Грех помещает вас на скамью подсудимых. Вы скажете: «Но ведь и многие неверующие люди признают себя виновными, но это не приводит их ко спасению и освящению. Подумайте, вы знаете каких-нибудь неверующих людей, невозрожденных людей, которые признают за собой вину, признают себя виновными? Наверняка, я вспоминаю таких многих людей, наверняка многие из вас тоже с этим сталкивались. Действительно, самого признания вины еще недостаточно. То, что неверующие люди признают себя виновными, еще не обязательно приводит их к спасению и освящению. Если только лишь признавать себя виновным и ничего более, то это может привести лишь к депрессии и к мыслям о самоубийстве. Чувство вины, кстати сказать, это, наверное, самая частая причина депрессии. Журнал People's Magazine рассказывает интересную историю. Менеджер небольшой сети продуктовых магазинов Билл Мансдерфер, вам не обязательно, кстати, запоминать его имени, я сам с трудом его выговариваю. Так вот, назовем его просто Билл. Он был менеджером небольшой сети продуктовых магазинов, и однажды он припарковал машину у берега Тихого океана, в 25 милях от Сан-Франциско. Там довольно большие горы, есть и крутые обрывы. И вот он припарковал свою машину на краю опасного почти 100-метрового обрыва. Этот обрыв называется «Дьявольские горки». И ему это место показалось подходящим для того, чтобы спланировать свое самоубийство, мысли о котором его посещали довольно часто в последнее время. На следующее утро, когда он остался один дома, его вновь охватило чувство собственной греховности, чувство вины. И он принялся уже писать предсмертную записку, но вдруг что-то подтолкнуло его включить радио. Он включил радио, и там включилась христианская радиостанция KR, и там звучала песня, в которой были такие слова: «Бог понимает мучения твоего сердца. Он знает твою горькую боль. О, доверься Ему. Твоя вера не окажется напрасной. Бог понимает твою скорбь, видит падающую слезу и шепчет: „Я с тобой. Не колеблись и не бойся“». Билл позвонил на эту радиостанцию и первым делом выпалил: „Слава Богу, вы спасли мне жизнь“. Действительно, он решил, что в его жизни что-то должно измениться. Он уже не хотел покончить свою жизнь самоубийством, не хотел свести счеты с жизнью. Но история этим не заканчивается. В последующие 6 месяцев сотрудники радиостанции продолжали поддерживать с Биллом контакт и, наконец, предложили ему работу, а по прошествии времени он стал одним из директоров этой христианской радиостанции. Вот такая интересная история, которую уже впоследствии, когда все это уже состоялось, сообщает один журнал. Так вот, осознание вины может привести, с одной стороны, к восстановлению отношений с Богом, но, с другой стороны, осознание вины может толкать человека к самоубийству. Между двумя столь разными исходами есть одно очень простое отличие. Это вера в то, что Бог сделал, чтобы решить проблему вины. Билл Мансдерфер поверил в это и обрел спасение. Так и всегда, настоящее покаяние смотрит на свою вину не без надежды. Кающийся сознает, что Господь уже решил проблему его вины. Давид смотрел на свою вину не без надежды. Поэтому он и говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего». Он сознает, что Бог способен омыть его от этой вины. Задолго до Давида в книге Левит был установлен закон о так называемом козле отпущения. Это жертвенное животное, которое символически бралось на себя грехи всего народа и затем удаляло их, этого козла отпускали в пустыню, и как бы символические грехи народа удалялись в далекую непроходимую пустыню. И там сказано в книге Левит 16 главе 22 стихе, послушайте: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». В этом стихе в книге Левит используется то же самое слово, о котором мы говорим сейчас, которое используется в этом псалме. Вина или наказание. Давид наблюдал эту картину каждый год, присутствуя на дне искупления, как царь. Несомненно, он видел это. И он прекрасно знал, что Бог уже позаботился о проблеме его вины. Бог уже позаботился о том, чтобы его вина, его наказание, его беззаконие было удалено бесконечно далеко от него и никогда к нему не возвратилось. Позднее уже, после времен Давида, через пророка Исаию Господь откроет, на кого именно Бог возложит нашу вину и наше беззаконие, на кого прообразовательно указывает этот обряд на день искупления. Там сказано, Исаия 53, глава 6 стих, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на кого? На Христа, на Мессию, грехи всех нас». И в оригинале используется то же самое слово, что и в этом псалме. Настоящее покаяние, таким образом, сознает свою вину, но в то же самое время верит, что эта вина была возложена на Иисуса Христа, как непорочного и чистого Агнца. И именно поэтому псалмопевец, кающийся человек, может сказать вместе с псалмопевцем, что Бог простил беззаконие народа его и покрыл все грехи его. Там опять же используется то же самое слово, это Псалом 84. Итак, сознаете ли вы, что ваш грех – это прежде всего вина перед Богом? И во-вторых, верите ли вы, что Бог уже позаботился о том, чтобы решить проблему вашей вины через Иисуса Христа? Вторая истина о грехе, которую понимает кающийся, заключается в следующем. Грех – это не только вина, заслуживающая наказания. Грех – это промах мимо Божьей цели. Взгляните дальше на 4 стих. Давид пишет, «И от греха моего очисти меня». И мы вновь уже, напомню вам, мы говорили об очищении от греха, об этой просьбе Давида, но теперь обращаем внимание на то, от чего Давид просит его очистить. «И от греха моего очисти меня», — говорит он. Слово «грех» в еврейском языке изначально, этимологически, означало «промах». И оно еще сохраняло это свое значение во времена Давида. Ну, например, в книге «Судей», написанной незадолго до Давида, сказано, это «Судьи», 20 глава, 16 стих, «Из всего народа было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из пращей камни в волос», то есть в очень маленькую цель, в волос, не бросали мимо. Буквально в оригинале используется то же самое слово. Буквально мы могли бы перевести «не согрешали». Вот отсюда вы видите, что обозначает вот это еврейское слово «согрешать», «грех». Вы видите, какой смысл вкладывается в это слово. Это означает «промахнуться», «мимо цели». Также и в книге притчей сын Давида, Соломон, говорит, 19 глава, 2 стих, «Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступится». То есть, опять же, если точнее перевести, промахнется мимо цели. Тот, кто торопится ногами, да, у кого ноги бегут слишком быстро, он промахнется мимо цели, он пробежит дальше. В оригинале используется то же самое слово «согрешит», пройдет мимо цели. Итак, вот это вот слово означает «промахнуться мимо цели». Если же сказать применительно к духовной жизни, то есть к нам с вами, к тому, как в духовной жизни происходит вот этот вот промах. Грех – это промах мимо Божьей цели. Грех – это промах мимо цели Божьих стандартов. Когда мы грешим, мы не попадаем в установленную Богом цель. Бог установил цель, чтобы мы были святы и чисты перед Ним, чтобы мы поступали по Его закону. Но когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели. Мы нарушаем Его стандарты. Грех – это промах мимо Божьей цели для вашей жизни. Дело в том, что Бог хочет, чтобы вы следовали Его путем и были в мире с Ним. Однако, когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели. Мы остаемся у разбитого корыта. Грех – это промах мимо цели духовного благополучия. Бог хочет, чтобы вам было хорошо. Это действительно Божье желание. Он говорил Израилю через Моисея, Второзаконие 6 глава 3 стих, «Слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было». Но когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели духовного благополучия, и мы уже не достигаем этой цели, и нам нехорошо. Грех – это промах, наконец, мимо самой жизни. Это промах мимо жизни. Бог говорит через Моисея, 30 глава, Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели. Мы промахиваемся мимо мишени жизни, вечной жизни с Богом, и попадаем в мишень смерти. Сознаете ли вы, что ваш грех, любой ваш грех, это промах? Это промах мимо Божьей цели. Это промах мимо всего того, о чем мы сейчас говорили. Сознаете ли вы, что ваш грех – это серьезный промах, приводящий к серьезным последствиям? Но опять же, когда мы каемся, мы должны не только видеть в своем грехе промах, но мы должны смотреть на Бога и на то средство избавления от этого промаха, которое Он уже приготовил. Мы должны смотреть на свой грех не без надежды. В книге «Числа», 19 глава, 9 стих, это в законе Моисеевом, и Давид должен был быть прекрасно знаком с этим стихом. Господь там говорит: «Кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». В оригинале используется то же слово, что и здесь, которое мы разбираем. Давид знал из закона Моисеева, что его промах мимо Божьей цели заглаживается таким вот образом, при помощи установленной Богом жертвы. Бог установил жертвоприношение, через которое заглаживается этот промах, и решается проблема греха. И в конечном итоге, опять же, эти жертвоприношения указывали на окончательную совершенную жертву, на жертву Мессии, на жертву Сына Божьего Иисуса Христа, который берет на себя грех мира, как написано уже в Новом Завете. Итак, сознаете ли вы, что ваш грех – это промах мимо Божьей цели? И сознаете ли вы, что Бог позаботился о том, чтобы решить эту проблему греха? Ибо Христос взял на Себя ваши грехи. Третья истина о грехе, которую понимает кающийся, заключается в следующем. Грех – это не только вина и не только промах. Грех – это еще и мятеж против Бога. Мятеж против Бога. Взгляните на начало 5 стиха. «Ибо беззакония мои я сознаю». Обратите внимание, что в русском синодальном переводе в 4 стихе и в 5 стихе используется одно и то же слово. «Многократно омой меня от беззакония моего». Помните, это то, о чем мы говорили, что это вина в 4 стихе. И в 5 стихе «Ибо беззакония мои я сознаю». Но в оригинале используются два совершенно разных слова. Слово, которое используется в 5 стихе и переведено как «беззаконие», означает «мятеж», «восстание против правителей». И в таком смысле оно нередко используется, например, в книгах царств. Допустим, в 3 книге царств, 12 глава, 19 стих сказано: «И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня». Там о чем говорится? Что когда уже произошло разделение на Южное и Северное царство, Северное царство – Израиль, Южное – это Иуда, Иудея, да, или дом Давидов. Так вот, Израиль, Северное царство, отложилось, то есть подняло восстание против дома Давидова, отказалось как бы от власти, свергло с себя власть дома Давидова, Южного царства. И точно так же в 4 книге царств, 1 глава, 1 стих, «И отложился Моав от Израиля до смерти Ахава, по смерти Ахава» и так далее. То есть вот это слово, то же самое слово используется, которое здесь в 5 стихе 50-го псалма. Оно обозначает свергнуть власть, поднять восстание, не признать над собой власть и так далее. Это слово подчеркивает, что Бог – это царь вселенной, владыка. И каждый человек каждым своим грехом поднимает восстание против Бога, стремится свергнуть власть этого вселенского законодателя. Бог, как царь, устанавливает свой закон для вселенной. Вы живете в его вселенной, вы должны играть по его правилам, вы живете на территории, которая подчиняется его закону. Однако каждый раз, когда мы нарушаем этот закон, мы, по сути, заявляем, что Бог над нами не властен. Мы можем не подчиняться Его закону. Он над нами не имеет никакой силы. Мы сами по себе. Мы поднимаем восстание против Бога. Мятеж бывает разный. Если мятеж принимает жестокие формы, то его называют восстанием. Если он бывает масштабным, его называют гражданской войной. Так вот, грех – это вселенский мятеж. Это ваше кровавое восстание против царя вселенной. Это ваша гражданская война. Мятеж – это всегда особо тяжкое преступление. Мятеж всегда карается высшей мерой. А мятеж против вселенского царя – это тяжкое преступление в квадрате. Мятеж – это государственная измена. А мятеж против Бога – это государственная измена вселенского масштаба. Один автор, пастор, проповедник Александр Макларен говорил: «Вы еще не добрались до черной сути греха, если не понимаете, что грех – это открытое восстание против самого Бога». Также и МакАртур пишет: «Грех попирает законы Господа, насмехается над Его любовью, огорчает Святого Духа, презрительно отталкивает от себя благословение и прощение и всеми силами противится благодати. Грех ослабляет и оскверняет нас, он крадет у нас утешение, но что хуже всего, он посягает на славу Божию». Когда мы поддаемся греху, когда мы совершаем грех, мы посягаем на Божью славу. Мы стремимся свергнуть его с его божественного престола и за место него поставить на престол нашей жизни самих себя. Вот что такое грех, ни больше, ни меньше. Это кровавое восстание против Бога. И Давид это прекрасно понимает. Он говорит: беззаконие, то есть в данном случае, точнее будет перевести, свой мятеж, вот такое беззаконие, которое является мятежом, восстанием против Бога, это я сознаю. Сознаете ли вы, что ваш грех – это мятеж против Бога? Но в то же самое время кающийся смотрит на свой мятеж не без надежды. Он сознает, что милостивый Господь предлагает полную амнистию мятежникам. Псалом 31, 1 стих говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония», то же самое слово используется, «и чьи грехи покрыты». Псалом 64, 4 стих: «Дела беззакония превозмогают меня, ты очистишь преступления наши». Там, где преступление, то же самое слово используется. Итак, Писание снова и снова говорит о том, что Бог властен, Бог имеет силу очистить преступления, очистить вот эту проблему мятежа, избавить нас от этой проблемы. И точно так же о Христе сказано, Исаия 53, глава 5 стих: «Но Он изъязвлен был за грехи наши». Вот на месте слова «грехи» стоит именно это слово – «мятеж». Христос был изъязвлен за ваш мятеж против Бога. Христос был изъязвлен за мой мятеж против Бога. И настоящее покаяние, библейское покаяние, это признает, принимает и верит в это. Наконец, последняя, четвертая истина о грехе, которую должен понимать кающийся, заключается в следующем. Грех – это зло. Взгляните дальше на шестой стих. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Лукавое – это значит злое, неприятное. Это противоположность доброму. Зло – противоположность добру, да? Во Второзаконии, 30 главе, 15 стихе, Бог говорит через Моисея: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, с одной стороны, смерть и зло, с другой стороны». Зло – это противоположность добру. Зло, что-то неприятное – это противоположность добру, чему-то приятному. Вот это слово подчеркивает, что грех для Бога – это не просто какое-то юридическое понятие, которым Бог оперирует как судья. Грех для Бога – это не просто какое-то слово, которое записано на бумаге, или какая-то зарубка на дереве. Грех для Бога – это что-то глубоко личное, что касается Его самого, Его собственной природы. Грех неприятен для Бога. Грех Ему не по вкусу. Грех, отталкивающий для Бога. И это подчеркивается лишний раз вот этими словами «в очах твоих», да, или «пред очами твоими». Давид говорит «лукавое пред очами твоими». То есть Давид сознает, что это по Божьей оценке. Когда Бог смотрит на него, это злое, это неприятное, это отталкивающее. Бог смотрит на наши поступки и дает им оценку. И они ему либо приятны, либо неприятны. Грех вызывает у Бога не просто такое равнодушное желание наказать этот грех, как желание справедливого судьи, который исполняет свой долг. Нет, грех – это что-то глубоко личное для Бога, что затрагивает его душу. Грех вызывает у Бога личную неприязнь. Это зло в его глазах. Вот что говорит, например, Бог в книге Притчи, 8 главе 13 стихе. Там говорит «премудрость», но «премудрость» говорит как бы от лица Бога. Притчи, 8 глава 13 стих. «Страх Господень ненавидеть зло». Вот это же самое слово. То, что здесь в 50-м псалме «лукавое пред очами твоими», то же самое в притчах. «Страх Господень ненавидеть зло». И дальше «премудрость» говорит: «гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Бог через вот эту вот премудрость, говорящую в книге притчи, выражает свое отношение к злу, к греху. Он его ненавидит. Грех вызывает у Бога глубокую и личную и острую неприязнь. Сознаете ли вы, что любой ваш грех – это зло перед Богом? Это то, что отталкивает его, это то, что затрагивает его лично. Однако вновь настоящее покаяние смотрит на свое зло не без надежды. Кающийся сознает, что Господь властен избавить его от зла. Как и Давид здесь пишет, чтобы Бог очистил его и осветил его от этого. Как в молитве Господней Христос учил своих учеников молиться такими словами: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Или по-другому можно перевести: «но избавь нас от зла». Кающийся сознает не только то, что его грех лично затрагивает Бога и противен Богу, но он сознает также, что Бог способен избавить его от этого зла и очистить его от этого греха. Мы с вами говорили о том, чем является грех. И что должен понимать о грехе тот, кто обращается к Богу с покаянием. Мы говорили, что грех – это вина, грех – это промах мимо Божьей цели, грех – это мятеж против Бога, грех – это зло в глазах Бога. И мы говорили каждый раз о том, что Бог не только хочет, чтобы мы себя смешивали с пылью, смешивали с землей и просто валялись в собственном самоуничижении. Бог всегда показывает нам выход. Бог всегда указывает на то, что Он способен решить эту проблему греха. И Он решил ее на Голгофском кресте, о чем мы также уже несколько раз упоминали. Крест не льстит никому из нас. Когда мы вспоминаем о кресте, когда мы смотрим на крест, когда мы мысленно представляем себя стоящими у Голгофского креста, где умирал наш Спаситель, крест никому из нас не льстит. Взгляд на крест Христов напоминает, за что умирал Христос. Он умирал за нашу вину. Он умирал за наш промах мимо Божьей цели. Он умирал за наш мятеж против Бога. Он умирал за то, что является злом, чем-то противным в его собственных глазах. Давайте будем чаще вспоминать о кресте Господа, обращаться к Нему мысленно. И каждый раз, когда мы с покаянием обращаемся к Богу, давайте будем вспоминать эти истины о грехе, чтобы наше покаяние не было поверхностным. И давайте в то же самое время будем вспоминать истины о кресте Голгофском, чтобы наше покаяние было очищающим и спасительным. В заключение мне хотелось бы прочитать вам молитву пуритан, одну из пуританских молитв. Пуритане очень много писали о покаянии, и они глубоко жили этими библейскими истинами о грехе и о покаянии. Так вот, один из них пишет: «Господи, я оплакиваю свой грех, неблагодарность, подлость, дни, добавляющие к моей вине, сцены, бывшие свидетелями моего злого языка. Все свидетели на небесах и на земле, внутри и вовне, выносят мне приговор. Солнце, видевшее мои проступки, тьма, для тебя являющаяся светом, жестокий, но справедливый обвинитель, благие ангелы, которые многократно были побуждаемы покинуть меня, твой лик, зрящий мои тайные грехи, твой праведный закон, святое слово твое, моя запятнанная грехом совесть, моя жизнь, и частная, и публичная, мои соседи, я сам, все свидетельствует против меня. Я не отрекаюсь от этих свидетелей и ничем себя не оправдываю, но лишь исповедую: Отче, согрешил. И все же я еще жив и бегу с покаянием в Твои распростертые объятия. Ты не отвергнешь меня, ибо Христос привлек меня. Ты не осудишь меня, ибо Он умер за меня. Ты не посмотришь на горы моих грехов, ибо Он их сравнял с землей, и Его красота покрывает мои уродства. О мой Боже, я прощаюсь с грехом, прилепляясь к кресту, скрываясь в Его ранах и находя убежище у Его груди». Давайте помолимся. Мы несколько минут в тишине наших сердец будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь напоминал нам о том, каким должно быть настоящее библейское покаяние. Ты учил нас, как выглядит грех в Твоих глазах. Мы сознаем, что грех наш – это вина, заслуживающая наказания. Мы сознаем, что это промах мимо всех тех целей, которые Ты для нас поставил. Мы сознаем, что это жестокое, несправедливое, кровавое восстание против Тебя, свержение Твоей власти, отвержение Твоего закона. И мы сознаем, что это не просто что-то, не просто какое-то юридическое понятие для Тебя, но это что-то, что касается Тебя лично, что в Твоих глазах является злым, неприятным. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам именно так относиться к греху в своей жизни. Мы просим, чтобы Ты помог нам не отмахиваться от греха, не закрывать на него глаза, но видеть всю его серьезность, всю его глубину и все его последствия, как это видел Давид во время своего покаяния. Мы просим: Ты нас очисти от всякого греха, прости нас, избавь от всякого беззакония, ибо за наши грехи умер Твой Сын, Иисус Христос. Он безвинный пострадал за нас, мятежных. Он святой пострадал за нас, грешных. Он, в ком не было никакой неправды, взял на себя наше зло и за нас сделался грехом в Твоих глазах. Мы благодарим Тебя за это великое искупление, за великую надежду, прощение и очищение, которое Ты даешь каждому кающемуся. Мы прославляем Твое имя во веки веков. Аминь.
Аминь. Пожалуйста, служение хора.